بسم الله الرحمن الرحيم.
بيت الحكمة إنترنت مدرسة представляет.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжаем наш цикл лекций по основам имущественных взаимоотношений в исламе. И последнее, на чем мы остановились, это мы сказали, что имущественных взаимоотношений очень много, они различны. И мы объяснили, что такое имущество, объяснили, что такое взаимоотношения, что такое фикх, как он делится. И вот теперь, непосредственно входя в тему, здесь как вступлением хочу сказать, имущественных взаимоотношений между людьми очень много. Их очень много. Они бывают разных видов. И, как мы сказали, в основе Всевышний Аллах сделал эти отношения между людьми разрешенными. Да? Как бы мы одно из правил установили, что основа в взаимоотношениях разрешенность. Если бы Всевышний Аллах начал бы только перечислять только разрешенное, то так бы рамки сузились и было бы очень сложно. Но Всевышний Аллах в своем шариате установил определенное положение. Мы сказали, что шариат преследует целью сохранения пяти вещей. Мы их перечислили, да, религию, жизнь, разум, имущество, потомство человека, вот эти все вещи мы перечислили, и из одних из этих видов это имущество. И вот Всевышний Аллах установил определенные границы, в рамках которых можно делать, как бы, можно делать любые взаимоотношения, устраивать любые взаимоотношения, если они не подпадают под эти определенные запреты. При этом запретов не так много, они ограничены. Тот человек, который знает правильно эти запреты, он может понять, что является разрешенным, что является запрещенным. И, иншаллах, мы побольше будем стараться приводить практических примеров, чтобы понимание стало лучшим. Так вот, ученые говорят, что основными запретами в имущественных взаимоотношениях являются три вещи. Три вещи, они являются основными запретами. Самое первое – это зулем, то есть это несправедливость. Второе – это гарар, да, на арабском я вам говорю тоже, это неопределенность, избыточная неопределенность. И третье – это риба, ростовщичество. Если посмотреть более глубже, то некоторые ученые говорят, вообще принцип всех запретов, вот этих даже всех троих – он возвращается к исходно к одному, к несправедливости, да, к зульму. То есть основа шариата, что он запрещает несправедливость, и эта несправедливость проявляется и в неопределенности в договорах, когда в договорах нет определенности и непонятно, что может произойти. И эта несправедливость проявляется и в вопросах роста, ростовщичества, риба, когда одна сторона, у которой изначально есть деньги, на этом как бы зарабатывает, при этом не неся никаких рисков. Поэтому они говорят, все даже три запрета возвращаются к одному. И Ибн Каим, рахматуллахи алейхи, говорит, основой в договорах является справедливость, с которой были посланы посланники. Он говорит, основа в договорах – это справедливость. То есть запрет, основной запрет на несправедливость. Были посланы посланники и неспосланы писания. Всевышний в Коране сказал: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Сура аль-Хадид, Всевышний Аллах говорит: мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями. То есть каждый посланник приходил с ясным шариатом для своего народа. И самым последним из них является пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям для всего человечества. И ниспослали с ними Писание и весы. Аллах Тааля говорит, ниспослал Писание, то есть книги, да? И вместе с ними Аллах Тааля говорит, не спаслали весы. И определяет, почему. Вот он и Писание вместе, и весы употреблю вместе. Аллах Субхану Тааля объясняет, говорит, чтобы люди придерживались справедливости. То есть основой взаимоотношений является справедливость, и основным запретом является запрет на несправедливость, на зулюм. Но если так обще говорить, то очень тяжело будет понимать. Поэтому условно, как мы сказали, ученые разделили, сказали, основных запрет это три. Да? Три. Это зульм, вот этот, несправедливость. Второй запрет – это запрет на неопределенность. Иншаллах, все это расшифруется. И третий запрет – это запрет на ростовщичество, на риба. Вот исходя из первого, о чем мы сказали, о несправедливости, можно сделать, вывести одно правило. Вот если это правило себе запомните, и в ваших взаимоотношениях многие вещи будут легче пониматься. Это правило гласит, говорит, если, да, говорит, любой вред в договорах, причиняемый одной стороной другой стороне, да, любой вред в договорах, причиняемый одной стороной другой стороне, при этом без согласия второй стороны, то есть она не согласна на этот вред, то такой вред считается запрещенным с точки зрения ислама. То есть если одна сторона другой наносит какой-то вред, при этом вторая сторона не согласна с этим, да, то это запрещено. Сейчас это правило, это одно из правил, потому что этого недостаточно. То есть есть другие дальше правила. Не все, что не везде, основой в договорах является согласие сторон. Основой в договорах является согласие сторон. Если обе стороны согласны, и даже при этом одной из сторон наносится вред, это может быть разрешено, но не везде и не всегда. Потому что есть установление, которое шариат установил. Например, мы первое правило сказали. Я нанес какой-то вред Алмаз Хазрату, да, в договоре каком-то. Обманул его или еще что-то сделал. И он не согласен с этим, увидел это, сказал, это, я не знал, что эта книжка стоит, или этот карандаш стоит всего 10 рублей, ты мне его продаешь за 5 тысяч, ты меня обманул, я ему нанес вред, значит, вот то, что я сделал, это запрещено. Может возникнуть такая ситуация, что он с этим вредом согласен, но это не означает, что от этого эта сделка станет разрешенной, потому что есть определенные запреты. Второй запрет – это запрет на то, что если в этом договоре есть слишком большая неопределенность, даже если он согласен, шариат говорит, есть сторона шариата, которая говорит, нет, этот договор не будет правильным, даже если вы оба согласны. И третье есть, если он даже он согласен с этим вредом, который ему наносится, все равно шариат говорит, этот вред запрещен, если он является ростовщичеством. Я ему дал 100 рублей, сказал, вернешь мне 1000. Я ему нанес вред определенный, да, нанес, потому что 100 рублей и 1000 рублей, они неравноценны. Даже если, ну, взять во внимание инфляцию, да, я взял во много раз больше, скажем, сказал, завтра мне 1000 вернешь, я нанес ему вред, но он согласен. Он говорит, ладно, ничего страшного, для меня что 100, что 1000, мне разницы нет, дом просто деньги, а здесь у меня нет. Даже если он согласен с этим вредом, шариат установил запрет на этот вред. Установил запрет на этот вред, и этот вред, то есть это взаимодействие, взаимоотношение наше запрещено. Поэтому, я почему, это все в объяснении первого правила я говорю. То есть если одна сторона, любой вред, который наносится первой стороной, второй стороне, и при этом вторая сторона не согласна, то такой вред запрещенный. То есть не поймите, что если она согласна, то это всегда разрешено. Есть моменты, где разрешено, где запрещено, так скажем. Вот это правило. Теперь разъясним из, скажем, из сунны пророка, саллиллаху алейхиссалям, да? Из сунны пророка, саллиллаху алейхиссалям, есть много хадисов. Если мы посмотрим на хадисы, их не 3 и не 30, их больше. Тогда возникает вопрос, если хадисов много, а вы сказали всего 3 запрета, какие это запреты, как можно их вернуть? Можно все эти хадисы условно разделить и сказать, вот этот хадис касается запрета, несправедливости. Этот хадис касается запрета на неопределенность. И этот хадис касается запрета на рост, на риба. И мы приведем пример. Первый пример – это хадисы, касающиеся несправедливости. Самое первое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вошел на рынок и увидел человека, который продавал зерновые какие-то, зерно, пшеницу или еще что-то. Да? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засунул руку и перевернул. Оказалось, что снутри все мокрое. Тогда он спросил его, сказал, почему ты это, что, почему ты таким образом продаешь? То есть сухое сверху, когда мокрое, во-первых, оно, товар хуже, да, сухое зерно и влажное зерно, это разные вещи, одно хранится, другое портится. Почему ты не сделал его наверх? Тогда тот человек сказал, о посланник Аллаха. Он пророк сам спросил, что это такое? Он сказал, о посланник Аллаха. Прошел дождь и намочил все. Ну, если дождь намочил, действительно, верхняя часть быстрее высохнет, чем внутренняя. Тогда пророк сам сказал, а почему ты это не вывернул, чтобы показать? И потом добавил, сказал, «Ман гащана фалейса минна». Тот, кто нас обманывает, тот не из нас. Это запрет на обман. Но запрет на обман почему? По причине несправедливости, которая в этом есть. Человек, который покупает еду, вот зерно, он видит только верхнюю часть, он не знает, что внутри там находится, берет и думает, что все одинаковое. Домой приходит, а там уже внутри проросшие, это, пшеница проросла, или пшеница испортилась. А? Или человек покупает какой-то материал, видит только там кусочек материи, который действительно хорошего качества, а все остальное оказывается или рваным, или плохо прокрашенным, или еще как-то. Или человек приходит на рынок, да, очень часто, это, к сожалению, очень часто, приходит на рынок, берет ящик, оптовым, покупает ящиком помидоров, сверху все крупные помидоры, маша Аллах, хорошие. Как только первый ряд снимает, внутри мелочь вот такая остается. Это тоже обман. Это вред наносит. Я думаю, что все крупные. Я почему готов взять по цене на такой? Потому что все они крупные, хорошие. Если бы он изначально наверх положил вот эти мелкие или перемешал их, тогда бы я, наверное, не купил бы. То есть это мне нанесен вред, и я с этим не согласен. И вот это такой вред, он изначально он запрещен. Потому что в этом есть несправедливость. Другой пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля танаджашу», «Не накручивайте цену». Что означает «наджаш»? «Наджаш» — это лжеакцион. Когда, например, это, к сожалению, сегодня, я у нас это не видел, но в арабском мире я это видел. Там проводят аукционы. Например, человек хочет продать автомобиль. Есть рынки обычные, да, куда подъезжают. Вот у нас есть на Дарадском рынок. Да? Там есть рынки, где проводят аукционы. Да? Есть те, кто проводит аукционы, они говорят, почем хочешь продать машину? Ты подходишь к ним и говоришь, я хочу продать машину, например, за 100 тысяч рублей. Они говорят, хорошо. И выставляют сразу за 50. За 50 выставляют, начинается аукцион, кто-то больше дает, то это. Они доводят цену. То есть они, если доведут больше 100, то они берут определенную комиссию. Но то, что я видел своими глазами очень часто, это не один человек, оказывается, аукцион проводит, а несколько, 2-3 человека. При этом автомобиль, который, например, стоит, ну, грубо говоря, 100 тысяч, когда находится хороший клиент, который готов его за 100 тысяч взять, они начинают, подходит один и говорит, я за 105 возьму. И увеличивает цену, чтобы они самим больше заработать. Он не собирается это покупать, но он один из его друзей, который просто увеличивает цену, накручивает цену. Вот это в шариате называется наджаш. И это пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, сказал, ля танаджасу, танаджашу. И в конце сказал, будьте братьями. То есть не обманывайте друг друга. Если ты своего родного брата будешь обманывать, точно так же не обманывайте братьев своих. И вот таким образом накручивают цену, увеличивают цену. Человек, естественно, он готов взял за 100 тысяч, но когда ему перебивают цену, но он хочет уже, его сердце как-то связалось, хочет этот автомобиль купить, естественно, он купит задороже, чем на самом деле он купил бы. И этот вред наносится ему. Потому что тот, кто поднимает цену и не хочет купить, а просто поднимает цену, он наносит ему вред. Потому что он увеличивает цену, которая на самом деле не должна быть такой. Это тоже из того, что запрещено. Также из того, что запрещено по причине справедливости, это сделка над сделкой твоего брата, как в хадисе говорится. «Ля бей ахадук ма ля бей ахихи». Пусть один из вас не производит сделку над сделкой своего брата, говорит пророк, саллиллаху алейхи саллям. Что это означает? Это означает, когда, например, я пришел на рынок, увидел хороший товар, договорился с продавцом, он готов мне его отдать за 100 рублей. Подходит сосед этого продавца и говорит, я тебе за 90 отдам. То есть я с ним договорился, я сделку уже все заключаю, и тут он приходит и сбивает. В этом есть несправедливость. Он его договор это прерывает, он ему наносит вред. В этом есть вред, несправедливость. Точно так же пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, и если кто-то посватался какой-нибудь девушке, и ему ответили, сказали, да, хорошо, мы согласны, никак будем там, назначим время, никак в следующий раз. Ну, мы пока это, ну, то есть мы считаем, что ты посватался. Так вот, зная, что какой-то брат посватался, идти туда свататься точно так же запрещено. Но это не вопрос изменяющих взаимоотношений, но это вместе идет и в хадисах тоже. То есть в этом есть несправедливость. Также из того, что было во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже есть понятие такое, как установление цены, ценообразование. Да? Как-то в одном из хадисе приводится, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он жил в Медине, цены увеличились на рынке, да, цены подорожали, и сподвижники пришли к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказали, о посланник Аллаха, воистину цены на рынке подорожали, установи для нас цену. А цены увеличились, ну, люди хотят по фиксированной цене покупать, потому что количество торговцев, оно ограничено, а количество покупателей, оно во многократно больше, поэтому наносится вред большему числу людей. И они пришли, сказали, посланник Аллаха, установи для нас цену, определи цену. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил и сказал, воистину устанавливающий цену Аллах, воистину устанавливающий цену это Аллах, забирающий, дающий, дарующий пропитание. Да, то есть Аллах, субхана тааля, он сказал, воистину устанавливающий цену Аллах, забирающий, то есть он забирает что-то у кого-то, да? Дающий дает, дарующий пропитание, дает ризм. И я надеюсь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям в продолжении хадиса говорит, и я надеюсь встретиться с Аллахом, и ни один из вас не требует с меня возмещения по притеснению в крови и в имуществе. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я не хочу встретить Аллаха, совершив зулм в отношении одного из вас, ни в крови, ни в имуществе. Таким образом он назвал установление цены на рынке. Со стороны руководителя, правителя, он назвал это зульмом. Почему он сказал? Потому что Аллах дающий, забирающий. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернул это на... Есть законы рынка. Когда есть спад продаж, те, кто продают, они уменьшают стоимость. Когда есть большое потребление, в этом случае и спрос большой, в это время продающие увеличивают цену. Это, естественно, это законы рынка. Да? Спрос и предложение – это законы рынка. И они изложены, мы об этом в самом начале тоже говорили, они изложены в трудах многих исламских ученых, которые говорят, каким образом цена вообще устанавливается на рынке. Устанавливается спросом и устанавливается предложением. Количеством товара и сезоном, когда этот товар редкий или нередкий. Поэтому устанавливают цену. Тоже одна из вещей в имущественных взаимоотношениях, да, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил. Но опять же, этот запрет, ученые объясняют, говорят, что этот запрет в обычном состоянии. Если же происходит какая-то ситуация, когда на рынке, например, ну, проходит голод, да, время голода, или есть кто-то, кто монополизировал рынок, монополизированную. Во время картошки, когда продается, во все деревни съездил, все скупил. У него достаточно было денег, все скупил. И все склады заполнил и не стал продавать. Чтобы у людей кончилась картошка, закончилась. После этого он вместо того, чтобы продавать, как когда обычно по 15 рублей картофель продается 20, он установил цену 50 рублей. Да, здесь с его стороны несправедливость. И в этих случаях правитель имеет право вмешаться. Но для вмешивания и установления цены есть определенные условия. То есть в обычное состояние, в обычное время это делать нельзя, когда просто цены, ну, всплеск на рынке происходит по причине спроса и по причине предложения, устанавливать, что-то делать здесь нельзя. Например, если в этом году уродилось очень много яблок, они, естественно, в сезон будут дешевыми. И не могут торговцы прийти и сказать: о, посланник Аллаха, там, в свое время, да, там, или прийти к правителю и сказать: установи цены, вот слишком много яблок, если так на рынке продавать, там, меньше 10, дороже 10 никто не берет. Слишком много яблок. Установи, сделай по 25 рублей. Опять же, это тоже несправедливым будет. И тогда нельзя, это делать нельзя. Но в ситуации, когда, наоборот, есть монополия, есть вред людям наносится, да, и товар этот, на который он не редкий, а повседневной нужды, тогда на него устанавливают цену, это разрешается. Также из запретов, которые запрещены в имущественных взаимоотношениях по причине несправедливости, это монополия. Монополия. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который приводит Муслим: монополизирует рынок лишь грешник. «Ла яхтакиру илля л-хати». Монополизирует рынок лишь грешник. То есть тот, который скупает товар, чтобы ждать, когда цены вырастут, и продает по завышенной цене, это монополия. Когда он покупает у всех... Когда есть естественная монополия, есть искусственная, да? Естественная монополия, например, только я один выращиваю, ну, какой-нибудь там манго в Татарстане. Да? Ну, я постарался, построил такую теплицу. Это естественная монополия. Я не скупал, я не делал ничего. Поэтому я, исходя из своих затрат, да, из того уровня к прибыли, который я хочу, устанавливаю цену. И на рынке люди хотят покупать, не хотят, не покупают. Но если я скупаю все зерно из-за того, что у меня много денег, чтобы потом его подороже подождать, чтобы у людей возник дефицит, и потом его продавать подороже, или что-то другое. Если это из того, что повседневно нужно людям, то все ученые единогласны, что это запрещено делать. Некоторые ученые разрешают, говорят, вещи, которые, там, скажем, являются вещами, украшениями, да, то есть дополнительными вещами, в них разрешается монополия, потому что это вреда не наносит. Можно не купить украшения, можно не покупать красную икру, черную икру, можно не покупать, если она... Ну, сделали ее дороже в 3 раза даже, в 5 раз. Если ты ее не купишь, ничего с тобой не случится. А вот без хлеба, да, там, без... ну, у нас какие определенные есть? У нас картошка основная, да, продукты питания. Вот без основных продуктов питания выжить очень тяжело. Поэтому на них монополия однозначно запрещена. Но некоторые говорят, нет, если монополия в любом случае, если человек монополизирует рынок, то есть все собирает в свои руки для завершения цены, этим он производит несправедливость, поэтому это является запрещенным. Это первое. Это мы сказали несправедливость. Второе, мы сказали, это неопределенность. По-арабски это звучит как гарар. Гарар. Что такое неопределенность? Неопределенность, ученые, объясняя, определяя неопределенность, которая делает сделки запрещенными, которые становятся преградой для заключения сделок, говорят, что неопределенность – это то, что неизвестно, чем закончится. Это одно из определений ханафитского ученого. Когда говорят, неопределенность – это когда ты не знаешь, чем закончится сделка. Ты заключил, но ты не знаешь, чем закончится. Да? Например, как купить сбежавшего, ну, там, убежавшего верблюда. Пустыня большая, верблюд убежал. Найдешь ты этого верблюда, не найдешь его. Хозяин говорит: это мой верблюд. Вот помнишь, ты вчера его видел? Вот я его тебе продаю. Он вообще стоит 1000 динаров, или там, дирхамов. Я тебе его продаю, скажем, за 500, потому что он сбежал. И эта сделка непонятно, чем закончится. Деньги я возьму, а он получит ли верблюда или нет. Да? Это одно из определений. Тоже есть второе определение, что это неизвестно, случится вообще эта вещь или нет. Да? То есть или неопределенность – это то, что неизвестно, случится или не случится. Тоже такое определение есть. Теперь, если посмотреть, откуда вот эти вот понятия неопределенности взяты в хадисах, откуда этот запрет установлен учеными. Есть хадисы, которые передаются. Первый хадис передается от Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейсалям, запретил сделку, он назвал бей-аль-хасад, то есть сделку с камешками, да, я сейчас объясню, и сделку бей-аль-гарар, и сделку с неопределенностью. Этот хадис приводит муслим. Что означает сделку с камешками? Объясняю, ученые это говорят, был несколько там видов сделок. Когда человек говорил, вот несколько видов там одежды, кинь камень, в какой попадешь, тот и получится за 10 дирхамов. Один может стоить 10, другой может стоить 25. И вот здесь как бы воля случая получается, да, по воле Всевышнего. Ты кидаешь, можешь попасть 10, тот, который 10 стоит, можешь попасть, который 25 стоит. Да, это как лотерея получается, да. Но это не лотерея, а здесь обмен, да? Возмездный здесь. Он что-то тебе дает, и ты ему что-то даешь взамен. В лотерее, может, ты ничего не получишь, а здесь все-таки получаешь. Или второй вид сделки тоже с использованием камней было, когда хозяин земли говорил: я тебе продаю участок земли за вот такую-то сумму. Этот участок определяется тем, насколько далеко ты кинешь камень. Например, кинул на 20 метров камень, вот 20 на 20 – это твой участок. Да? Получается там 4 сотки. Если кинешь 100 метров, то получается вообще гектар получишь. Это зависит от силы твоего кидания. Но кто как кинет, может кто-то хорошо кидает, но когда он возьмет, чтобы кинуть, да, там… Или с рукой что-то случится. Бывает, сами кидали камни или кидали снежки, знаете. То кинул, и рядом что-то упало, сорвалось с руки. И тогда получится 5 на 5 метров. И по причине того, что есть неопределенность, поэтому это такую сделку Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям запретил. В втором хадисе говорится, что Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям запретил, тоже хадис передает Абу Хурайра, радиаллаху анху. В хадис передается у имама Бухари и Муслим приводится. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил такие сделки, как мунабаза и мулямаса. Мунабаза и мулямаса. Мунабаза взят от слова набаза, то есть бросать. Когда продавец говорил, вот любой из одежды, которую я тебе брошу, она тебе будет стоить по 10 дирхамов. А какую он бросит, неизвестно. И также мулямаса, он говорил: не смотри на одежду, вот потрогай руками, которая тебе понравилась, ту и купишь за такую-то цену. Опять же, неизвестно, не определено. Человек может пощупать, ему понравится одежда, она рваная будет. Или понравится цвет, не понравится. То есть есть неопределенность, избыточная неопределенность. Чем может закончиться сделка? Поэтому это тоже Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил. Еще есть хадис, которым Пророк саллаллаху алейхи ва саллям передается от Ибн Умар, радиаллаху анху, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил продавать хабаля, говорится в хадисе, да, потомство. У арабов были такие сделки, когда они говорили: вот смотри, верблюдица, хорошая верблюдица, да, вот то, что она родит, то есть если она родит верблюдицу, и эта верблюдица родит следующего верблюжонка, я тебе продаю за такую-то сумму. Эта сделка, опять же, с избыточной неопределенностью. Во-первых, где гарантия, что вот эта вот верблюдица родит сейчас? А вдруг она родит только верблюдов мужского пола? И они не будут рожать. Или где гарантия то, что даже если она родит верблюдицу, что верблюдица тоже еще что-то родит? Но вот такие сделки у арабов были. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пришел, и по причине вот этой неопределенности избыточной он запретил такие виды сделки. Также хадис Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который приводит в Тирмизи, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил исключение в сделках, кроме как если оно известно. В арабской версии это звучит как «Наха ани сунья илля антуалям». Что означает исключение, кроме как если оно известно? Например, когда человек приходил и говорил: «Видишь мой сад? Вот в этом саду, да, например, я тебе продаю весь сад, кроме нескольких деревьев». Он делал исключение. А какие деревья, не определял. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это, потому что он, может быть, продаст сад, и самые лучшие там, у него самые, там, может, 5 пальм, которые самые лучшие, лучше всего проданосят, а все остальное плохое. Вот эти 5 пальм он выберет и скажет: это мои. Или, например, когда человек говорил: смотри, вот это стадо, да, в этом стаде там 500 баранов, я тебе продаю эти 500, кроме 100 баранов. При этом в этом стаде может быть несколько породов. Там романская порода, обычная, курдючная, некурдючная. У них цены разные, у них мясо разное. И он не определяет, какие он исключает. Если он заберет 100 вот так в сторону и скажет: вот здесь 500, вот сейчас вот эти вот 100, это я с собой забираю, 400 я тебе продаю. Все, проблема исчерпана. Но когда делали исключение, говорили: все, я тебе все продал, кроме того, что я сам отсюда выберу. Пророк сам запретил делать это исключение, потому что непонятно, что он тебе выберет, неизвестно, чем закончится сделка. И вот здесь возникает такой вопрос. Мы знаем понятие гарар, неопределенность мы поняли. Но в Коране еще есть такая вещь, как, о которой Всевышний Аллах в Коране говорит: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْسِرِ قُلْ да? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. И спрашивают тебя о вине и о мейсире. Что такое мейсир? Это азартные игры. И есть другое название, которое ученые объясняют, говорят «кимар». Да? Тоже азартные игры. Есть понятие азартные игры. Что общего между неопределенностью и между азартными играми? В принципе, у них есть общее, да, между неопределенностью, гараром, и между вот этим мейсером, азартным играм, есть общий объединяющий фактор, это факт неопределенности. Если в сделках с неопределенностью, которые мы привели пример, да, когда, например, подается потомство, неизвестно, родится это верблюдце или не родит, то в сделке, в азартной игре, когда человек приходит, играет в рулет, или у арабов были стрелы, когда они вытаскивали и кидали стрелы, и если выходили определенные стрелы, тот считался выигравшим, выходили другие стрелы, считался проигравшим. В обеих случаях есть неопределенность. В обеих случаях есть неопределенность. Но есть разница. Если посмотреть, то можно увидеть, что мейсер – это азартные игры. Они не в имущественных взаимоотношениях, не в имущественных взаимоотношениях, а в играх или в соревнованиях. А гарар, как неопределенность, это в имущественных взаимоотношениях. Поэтому эти две вещи путать не надо. Когда мы говорили о лотерейном билете, вот лотерейный билет, он относится к этому мейсеру, к азартным играм. Потому что там нет, это невозмездная сделка. Там нет с обеих сторон получения чего-то. В сделках, когда тебе говорят: я тебе продам платье, которое там, или рубашку, которое тебе, в которую ты попадешь, там есть, ты что-то получаешь. Что-то получаешь. И даже в случаях, когда продавали потомство, ты должен был что-то получить. Или возвращали деньги, например. Да, ну. Но в лотерейном билете ты покупаешь деньги, тебе ничего не возвращается. Или когда ты приходишь в казино, да, и, аль-хамдулилля, мусульмане не приходят в казино, кроме как бывает, что сбившиеся, так скажем, они тратят деньги, при этом здесь это игра. Это не имущественное взаимоотношение и обмен, а это игра. Или, например, в скачках, когда ставят, есть такое понятие, как тотализатор. Да, когда, например, проводятся скачки, и кто-то говорит: я ставлю на такую-то лошадь. То есть, если она выиграет, другие ставят на другие, вот ты их выигрыш себе получаешь. Или футбольной команды. Это, если эта команда выиграет, то ты получаешь столько-то. Если эта команда выиграет, то ты ничего не получишь. Это вот тотализатор, это связано со спортом. Это все в исламе тоже запрещено. Но это в играх, в соревнованиях, а это в имущественных взаимоотношениях. То есть гарар в имущественных взаимоотношениях, мейсер в играх и в соревнованиях. Но если посмотреть, то суть запрета, она есть общие черты запрета. Это потому что неопределенность, которая и здесь, и там, приводит к вражде. Как Аллах Субхану Тааля в Коране сказал, в них есть вражда из деяний шайтана. Нет, в другом аяте. Но Аллах Субхану Тааля говорит, что в них есть вражда, что они сбивают от поминания Аллаха, и они сбивают с молитвы. Это касательно игр. Но касательно взаимоотношений, касательно игр, есть одно общее правило, это то, что и эта неопределенность, и эта неопределенность может привести к вражде, к возможной вражде. Когда человек покупает неизвестное то, что ему приносят, и приносит ему то, что ему не нравится, он не соглашается, пытается оспорить. И вот это вот может привести к вражде. Точно так же, когда человек играет, и постоянно кто-то его выигрывает, даже когда еще это не за деньги, да, очень часто бывает. Кто-нибудь, если из вас играл, я не знаю, в детстве, например, играл там в шашки или в шахматы было, когда постоянно кто-то тебя выигрывает, начинаешь злиться на него. Это шахматы, ну, по мнению большинства ученых, запрещены, кроме имама Шафии. Но сейчас вопрос не в этом. Вопрос, даже если разрешенные какие-то игры, дети играют между собой, и когда постоянно один выигрывает, не за деньги, ничего не получая, все равно в человеке, в ребенке появляется, я сам просто помню, что когда постоянно меня сосед выигрывал, я на него начинал злиться, и уже вот в этот момент, когда это уже играем мы, я на него был очень злым был. Когда я выигрывал, он был злым. Но есть люди, которые умеют проигрывать, а есть люди, которые не умеют проигрывать. Но это уже другие моменты, конечно. Бывает в спорте даже. Вместе, например, бежишь и выигрываешь кого-то в беге. И человек не умеет проигрывать. Но это от его состояния зависит. Он должен себя воспитывать. Аль-хамдуля, он должен сказать, это достоинство Аллаха, которое он наделил того, да, кого он пожелает. Если кто-то первым пришел, кто-то сильнее. Это Аллах Субхану Тааля установил одних над другими. Сказал в Коране, «Вафоука кулли зи альмин алим». И над каждым знающим есть знающий. То есть, даже какой бы ученый ни был человек, над ним есть Всевышний Аллах, который знает больше него. Поэтому это должно восприниматься правильно. Но когда есть еще в этом участвуют и деньги, да, имущество, тогда это все усугубляется. И тогда человек, даже который над собой владеет, может делать так, что будет каким-то образом мстить. И это заметьте, что Всевышний Аллах это запретил, в то время как арабы, у них понятие майсер, да, майсер, вот это вот, азартные игры было какое? Они брали мешок определенные стрелы скидывали, и каждый, ну, чья-то очередь была, он говорил, давай, кидай. И ему кидали стрелы, и если выходили там, было, ну, три стрелы, там, одна перекидывай, другая одна повтори, второй раз вытащи, одна проиграла, одна выиграла, или что-то типа такого. И вот, когда человек выигрывал, и они ставили там верблюдов, тот, кто выигрывал, что он делал? Он получивших верблюдов не себе забирал, он их резал и делал угощение. Он делал угощение, то есть вроде в этом есть польза, такая явная польза, но вместе с этим Всевышний Аллах запретил. Что же говорит о том, что если человек полностью все это себе получает и себе в карман кладет? Поэтому это И то, и другое запрещено. И то, и другое запрещено. Теперь возникает вопрос. Постараемся более покороче это. Возникает вопрос. Когда вот это вот... Вы сказали про неопределенность. Как нам узнать, когда эта неопределенность становится... То есть, когда сделка становится запрещенной по определению неопределенности. Ученые говорят, когда есть, соблюдается 4 условия, сделка становится запрещенной. Когда все вместе 4 условия, да, объединяются, да, когда они есть, все 4, сделка становится запрещенной по причине неопределенности. Самое первое. Неопределенность должна быть избыточной. То есть должна быть большой неопределенностью. Сейчас поясним дальше. Ибн Хаим говорит, объясняя это, он говорит, если неопределенность небольшая или ее невозможно избежать, да, если она небольшая, во всем есть всегда что-то неопределенность. Продавая телефон, я не знаю, что там внутри. Для меня главное, что сенсор показывал, все работало, а из каких собрано процессоров, в Китае сделанных, в Штатах сделанных, для меня не так, наверное, важно, если он гарантийный срок работает, четко все делает, все выполняет, не тормозит. Какие-то внутренние эти, это есть неопределенность, всегда остается, я не знаю, я их не могу проверить. Но если основная вещь, это, скажем, основные функции исполняются, все, что мне нужно, то это, как бы, это небольшая неопределенность. Или ее невозможно избежать, говорит Ибн Каим. Но к этому вернемся. Она не становится преградой. То есть, если она небольшая или ее невозможно избежать, она не становится преградой для сделок. В отличие от большой неопределенности. То есть, большая неопределенность, она делает сделки запретными. Ученые Аль-Баджи дают определение избыточной неопределенности словами. Тоже вот. Избыточная неопределенность – это такая неопределенность, которая преобладает в сделке так, что сделка получает это качество. Вот когда ты смотришь на сделку и говоришь, ну здесь же вообще непонятно, что произойдет. Вот эта сделка, она уже не, большая неопределенность. Например, в хадисе, который мы приводили, да, непонятно, как, сколько он метров земли купит. Не ясно же, правильно? Он может кинуть на 20 метров, может он тренировался все... Это всю молодость, в школе, когда учился, там основы НВП были в наше время. Кидали гранату на 400-граммовую, кидали там, кто-то на 60 метров кидал. Может, он возьмет камень поменьше, кинет на все 120 метров. Получается, больше гектара получит. Сделка, здесь уже явная сделка именно, это ее основное качество, неопределенность. Это ее основное качество неопределенность. Или случится, или не случится. Если случится, то случится или одно, или совсем другое. Поэтому это первое условие. То есть неопределенность должна быть избыточной. Самое первое. Второе условие. Неопределенность должна лежать в основе сделки. Основе сделки. Когда я заключаю договор, что продам тебе землю столько, сколько ты кинешь, это в основе сделки неопределенность. То есть сама сделка производится относительно неопределенной вещи. Когда же неопределенность не является в основе в самой сделке, а дополнительный фактор или одно из качеств дополнительное, тогда такая неопределенность она прощается. Приведу пример. Когда вы покупаете барана, да, покупаете барана, на сегодняшний день, да, никто, наверное, может быть, это, не скажу никто, но больше у нас, например, покупают бараны, и это шерсть, практически шкуру выкидывают, наверное. А в свое время шкуру состригали, и из нее делали шерстяные носки, которые многие из вас одевают, которые на рынке продают. Делали пряжу. Так вот, когда человек покупает барана, количество шерсти на нем он не может точно определить. Когда на рынке он покупает пряжу, он знает, сколько здесь пряжи. Или он, когда покупает шерсть, ему определенным весом ее дают. А на баране, когда ты покупаешь, ее может быть больше, ее может быть меньше. Но является ли это основой в сделке, эта неопределенность? Нет. Ты покупаешь барана, ты не покупаешь саму шерсть. В основе у тебя ты покупаешь барана. Поэтому небольшое количество вот этой неопределенности, оно не особо влияет. Или, например, когда покупаешь яйца. Сегодня тот, кто покупает яйца, знает, они продаются C0, там это Есть отборные, есть C0, C1, C2, C3. И у них есть определенные рамки. C1, например, от 50 до 70 граммов. Ну, наверное, я примерно, что в голове у меня. Может быть, ошибаюсь. Так вот, это небольшая вещь, которую ты, ну, в принципе, если даже все будут 55, например, да, ты знаешь, видишь, одно может быть чуть меньше, чуть больше. Это не избыточная определенность. Это не основное условие сделки. То есть это не является основой. Это как бы дополнительный фактор, который идет следом за сделкой. Поэтому это не становится запретным. Также приведу пример современный. Я немножко забегая вперед уже сделаю. Но, например, когда человек покупает автомобиль. Покупает автомобиль, который уже застрахован КАСКО. Так скажем, если с КАСКО страхование запрещено, но человек покупает автомобиль, он не покупает КАСКО. Человек застраховал и решил продать сейчас. Он говорит, я продаю там. КАСКО, оно, ну, относительно автомобиля, не относительно человека, да, там это не гражданская ответственность, а это вещь, которая связана с автомобилем. Можно ли этот автомобиль покупать? Да, можно, потому что вы покупаете автомобиль, вы не покупаете непосредственно сам договор страхования, а покупаете автомобиль. И это идет как дополнение, это не основная суть сделки. А вот когда основная суть сделки в неопределенности, да, основная суть сделки в неопределенности, тогда это становится запрещенным. То есть второе условие – это когда неопределенность должна лежать в основе сделки, а не какой-то дополнительный фактор или одно из качеств. Третье условие – сделка с неопределенностью не должна являться необходимостью для людей. Да, вот имам Ибн Хаим, помните эти слова, когда он сказал, небольшая неопределенность или неопределенность, которую невозможно избежать. Если сделки с неопределенностью являются необходимостью для людей, необходимостью, которой избежать невозможно, то такие сделки, даже если в них есть неопределенность, и может быть она и большая, такие сделки разрешаются. Приведу пример. Мы покупаем дом. Да, я покупаю дом. Я вижу, что он заштукатуренный. Из чего сделаны стены? Каким образом обустроен фундамент? Я не знаю. И бывает ситуация, что продавец тоже не знает. Он купил, или ему под наследство умер его отец, или умер его дедушка, или какой-то родственник, ему досталось по наследству, он этот дом продает. Он не знает никакой фундамент, никакие стены внутри. Это важный фактор. Но если я смотрю, тепло держит зимой, тепловизор пришел, проверил, тепло держит, все вроде крепко, ничего не отваливается. Но все равно суть, это сделан из газобетона, или он внутри из кирпича. Бетон армированный в фундаменте или не армированный, или это бурнобивные сваи, или еще каким-то образом сделано. Это существенно, в принципе, когда вы строите, когда вы платите за строительство, это существенные вещи. И отличие в цене очень большое. Но когда мы покупаем, мы не знаем, что там. Да, и ученые, даже вот если посмотреть старые книги, они говорят, человек покупает дом и не знает, что все, что внутри, какие фундамент, какие стены. Но если мы запретим по причине неопределенности такого рода сделки, то будет больше вреда. Поэтому Ибн Таймия говорит, вред от неопределенности меньше вреда от риба. Да, то есть если, ну, это вот следующий запрет – это ростовщичество. Если сравнивать неопределенность и ростовщичество, то вред от неопределенности меньше, чем вред от ростовщичества. Он говорит, вред от неопределенности меньше вреда от риба, поэтому неопределенность при необходимости разрешена. Риба при необходимости, когда нужно, да? Вот вопрос встает, можно мне взять кредит в банке, чтобы ипотеку, чтобы купить квартиру? Я могу снимать в аренду и жить, но я хочу свое иметь. Это необходимость, это не жизненное, это не дарура, когда запрещенное становится разрешенным, а это необходимость. Но такая необходимость не делает запрещенное риба разрешенным. Но, как говорит Ибн Таймия, он говорит, но поэтому неопределенность при необходимости разрешена. То есть такой запрет, он становится разрешенным. И дальше объясняет, говорит, и запрет, то есть запрет неопределенности и таких сделок несет больше вреда, чем вред от самой неопределенности. И вот если мы такие сделки запретим и скажем, не продавайте, не покупайте, вы же не знаете, какой там, пока не сделаете изыскание. А есть люди, которые это не могут сделать, есть места, где это невозможно сделать. Или, например, покупаешь одежду, утиный пух, пуховик. Но ты не знаешь, утиный пух или гусиный пух полностью, да? Человек, который продает, не знает. Он говорит, пуховик. Нет, если мы скажем, ты пока не вскроешь, не посмотришь, сколько соотношение утиного пуха к гусиному пуху к перу, до этого времени нельзя, потому что это существенно влияет. Если мы это запретим, вреда будет больше для людей, потому что они останутся, то есть без обмена, без купли-продажи человек не сможет жить. Потому что человек, нет человека, который самодостаточен. Нет человека, который самодостаточен. Человек не может сразу и сажать хлеб, и его собирать, и молоть, и потом хлеб это делать, и вместе с этим шить себе одежду, и еще что-то делать, еще что-то делать. Если взять на сегодняшний день, не то, что человек не самодостаточен, нет государства, которое самодостаточно. Настолько глобализация коснулась всего мира, что экономика стала таким образом, что она перемешалась, и никто, кто-то там, например, половину работы отправил в Китай, потому что там дешевле, и там они делают. И уже внутри Европы, например, много видов производства нет. Они уже сами не смогут это сделать. Они отправили, потому что отправили производство в Китай. Поэтому самодостаточность, не то что сейчас человек, сейчас уже многие государства не являются самодостаточными, и поэтому процесс обмена нужен. И поэтому, если бы мы запретили такого рода сделки, то вреда было бы больше. Поэтому, если есть необходимость такого рода сделок, в которых есть неопределенность, они... Такие сделки становятся разрешенными, и эта неопределенность не влияет. Но опять же, здесь возвращаемся к тексту Ибн Каима, который сказал, то, чего невозможно избежать. Здесь, чтобы не получилось так, что пришел человек и сказал, да, ну вот, вы сейчас скажете, да, из современных видов договоров, в которых есть неопределенность, и которые являются запрещенными, это договор страхования. Да, страхование... Каска, да, страхование всего, там добровольное страхование. Вы говорите, что оно запрещено. Да, запрещено, ученые говорят, потому что это договор с избыточной неопределенностью. Я плачу деньги, и мне предоставляется услуга, которая может стоить, если эта услуга по ремонту моего автомобиля, она может стоить как там, 500 рублей, так она может стоить и 100 тысяч. Это излишняя неопределенность. Поэтому они говорят, это запрещено. При этом еще здесь схожесть есть и с риба. Когда ты даешь 5, получаешь 10. Поэтому ученые говорят, современные ученые практически на сегодняшний день, можно сказать, не то что большинство, а большинство давно, оно большинство, но уже Международная академия по фикху, да, по исламскому праву, вынесли решение, что добровольное страхование, оно... Все виды, которые на сегодняшний день существуют, традиционное страхование, оно запрещено. При этом ислам не пришел, запретил что-то и оставил без альтернативы. Нет, всегда есть что-то, чем можно заменить. Да, в исламе есть такое понятие, как разрешенное в исламе. Это как взаимное страхование. Когда мы вот здесь, вот группа людей, говорим, ну, с каждым из нас может что-то случиться, давайте друг другу поможем, давайте сформируем здесь какой-то ящик, и туда внесем каждый из нас по 1000 рублей. Если с одним из нас что-то случится, то он эти 1000 рублей, ну, то есть он свой вред, ущерб этими деньгами, сколько у нас здесь человек, там 20-30, то мы тут же 30 тысяч рублей собрали. 1000 рублей для одного не так, как бы, существенно. И вот он этот вред из этих денег, как бы, возместит ущерб. И это будет для него как благотворительность. Как благотворительность? Мы как благотворительность отдаем. Если же ничего не случится, то по итогам года мы можем это все себе вернуть. Да, потому что есть такое условие, когда ты даешь садака, тот, кто пока не принял, ты можешь его обратно забрать. То есть ты вот вытащил деньги, протянул, хочешь дать, человек не взял, ты можешь его забрать. Это твое имущество. Но после того, как он взял все, ты уже не имеешь на него никакого права. Так вот, есть такая альтернатива, и поэтому мусульмане не должны сидеть и говорить, что все запрещено, а должны стараться какие-то вещи сами делать. То есть они должны активность проявлять. Так вот, возвращаясь к тому, что без страхования можно жить, до этого жили, пока страховых компаний не было, люди жили. И сегодня говорить, что это невозможно, это неправильно. А вот есть вещи, которые действительно без которых невозможно. Вот заключать сделки, да, купли-продажи домов. Или, например, на рынке человек торгует арбузами. На рынке человек торгует арбузами или яйцами. Мы же не знаем, что внутри яиц на самом деле. Или арбуз может красным быть, немножко может быть розовым быть. Невозможно его заставить все арбузы резать. Все арбузы резать, чтобы все показать. Поэтому, но есть неопределенность. Но с этой неопределенностью мы покупаем и арбузы, и яйца. Потому что без этого невозможно. Без этого невозможно. Поэтому такого рода неопределенность, она является разрешенным и не делает договора запретными. И четвертое условие. Четвертое условие. Да, то есть первое мы сказали, это неопределенность должна быть избыточной. Вторая неопределенность должна быть в основе сделки. Третье, это неопределенность к таким договорам, к таким сделкам не должно быть необходимости у людей. И четвертое условие. Неопределенность для того, чтобы стать запрещенной, должна быть в договорах, в возмездных договорах. Возмездных, когда с обеих сторон происходит обмен какой-либо. Если же договора безвозмездные, то в таких договорах неопределенность, она прощается. Если я дарю тебе, если я тебе дарю и говорю, кинь камень, сколько ты докинешь, столько земли я тебе и подарю. Это подарок. Я могу тебе подарить, могу сразу тебе подарить 100 метров, могу 50, могу таким образом определить. Или я приношу и в коробочке даю подарок. И человек берет и говорит спасибо. Он еще не видел, что там находится. Он принял его. Он принял его. Хотя здесь не, он, там может быть бриллиантовое кольцо. Да, если женщине, например, даришь. Может быть бриллиантовое кольцо стоимостью 10 тысяч долларов. А может быть открытка. Да, или еще какой-нибудь пустяк, который стоит там 50 рублей. Неопределенность большая и большая. Но так как это безвозмездные договора, да, это договора благотворительности, так скажем, да, то в таких договорах неопределенность, она прощается. Поэтому вот когда есть все четыре условия соблюдаются, то есть в возмездных договорах излишняя неопределенность, она сам, основой сделки является, и эти договора, в них нет необходимости среди людей, без которых невозможно жить, то такие договора, они становятся запрещенными. И один из примеров мы привели, это договор страхования. Второй пример просто тоже, чтобы понять, понятно было. Есть такая вещь, которая была распространена очень, ну, ее было много очень довольно-таки в Эмиратах до, и она до сих пор есть, и в других странах тоже, до кризиса, когда люди заключали договор на строительство жилья, долевое строительство. Да, долевое строительство, иншалла, мы придем к теме, которая называется истисна, да, когда я плачу человеку деньги или заказываю, чтобы он мне по определенному качеству, условию, определенной специфике создал что-то там, сделал дверь, да, сделал окно, построил дом или еще что-то сделал. Эти договора, они называются истисна, они разрешены. То есть первоначально со строителем договариваться на то, чтобы он мне сделал там, в этом здании такую-то квартиру с такой-то планировкой, я могу. И заключить договор я могу. Но что происходило? Люди заключали такие договора. Они должны получить вещь, чтобы ее потом продать. Но они, не получая эту вещь, цены на рынке росли. Как только появился фундамент, тут же стоимость этих квартир, несуществующих, их, они даже называли «бей аляль-харита», то есть продажа на плане еще, да? Продажа квартиры на бумаге. Стоимость росла, и люди тут же начинали перепродавать. Так вот, перепродажа этой квартиры уже нельзя. Перепродажа, потому что ты продаешь то, чем не владеешь. Потому что здесь неопределенность, построит этот человек или не построит вообще. Может, этот, как, вот как случилось, да, крупнейшие компании инвестиционные разорились в Эмиратах, и куча, это в Дубае, и куча жилплощади осталась недостроенной. Или у нас здесь даже пример, что далеко ходить. У нас несколько компаний было, которые набрали в долевое строительство, и уже, вот, уже около 8-10 лет, 8-10 лет где-то, да, не могут достроить. Я сам знаю такие квартиры. Как продавать это другому человеку? Ты можешь продать лишь то, чем владеешь. Когда оно у тебя на руках есть, после этого ты можешь продать. Есть запрет, когда пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не продавай то, чем не владеешь. Почему нельзя продавать то, чем не владеешь? Потому что есть вероятность неопределенности. Да? Если что-то, будешь владеть эту вещь, сможешь передать или не сможешь. Поэтому продавать на карте, да, так, как скажем, квартиру несуществующую, это неправильно. Это неправильно с точки зрения шариата. Есть другой вид сделки, когда это занимается, например, финансовое учреждение, да, когда они заключают договора, такие вот, строительство квартир, и затем заключают параллельные договора с клиентами. Они не продают квартиры, они говорят, мы вам обязуемся такие-то квартиры к такому-то времени построить. И если... У строителя, да, у подрядчика не хватит финансовых средств, и он не может закончить, то это учреждение обязано будет за свои средства завершить строительство и передать. То есть это обязательство ее перед этим будет. А в нашей ситуации получается как? Продал квартиру, деньги взял, ну и что не построился? А что ты ко мне обращаешься? Я же тебе продал, я уже вышел из сделки. Ко мне не обращайся, ты же сам купил. Ты же видел, что квартиры нет. Вот к этому может привести. Поэтому такие сделки, они запрещены. На этом, иншаллах, остановимся. Валлаху алям, саллаллаху алейхи ва саллям.